Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день, это Пермия, Земля дальняя, студия Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас в гостях церковный историк Дмитрий Морозов.
Добрый день.
Я знаю, что вот ваш диплом, вы писали его в семинарии, как раз был посвящен Соликамскому монастырю.
Совершенно верно.
А поговорим мы сегодня, и очень сильно мне его нахваливали, вот, и поговорим мы сегодня как раз о юбилее викарной Соликамской епархии. Вот как-то совершенно забытый юбилей. Давайте немножко вот об истории создания викарной епархии.
Ну, викарная епархия создавалась, можно сказать, дважды. Первый раз она была открыта в 1916 году, 1 июля по старому стилю. Инициатива в том случае исходила сверху, от синода. Синод поставил задачу разделить крупные епархии на более мелкие, соответствующие там где-то делению административному, где-то даже административное деление превосходящее, чтобы местные преосвященные могли более непосредственно, так сказать, окормлять свою паству. Вот, поскольку Пермская епархия по территории была достаточно значительная, то правящий архиерей Владыка Андроник подал рапорт о том, что является целесообразным северную часть епархии отделить с образованием Соликамского викариатства и пребыванием викарного архиерея в городе Соликамске. В Свято-Троицком монастыре, достаточно древнем, одним из древнейших епархий, рапорт этот был принят, рассмотрен, получил положительное решение и был назначен на Соликамскую епархию. Ну, не совсем в соответствии с прошением архиерея, но, тем не менее, был назначен викарный епископ, который...
И здесь как раз можно пояснить нашим слушателям, что само образование Соликамского викариатства пришлось на 1 июля 1916 года.
Стилю.
По старому стилю. Соответственно, по новому стилю 14 июля, то есть буквально вот в эти самые дни.
Да, со дня на день.
Да. А и первым назначенным епископом был епископ Сергий, но у него там что-то не сложилось.
Но он до Перми так и не доехал по независящим от нас причинам. Вот, не доехал не то, что до своей епархии, а и до Пермской епархии. И через определенное время владыка повторно просил содействия в синоде на то, чтобы был назначен на викарную пустующую кафедру, вдовствующую фактически, бывший тогда ректором Пермской духовной семинарии архимандрит Феофан Лебенский, известный деятель. Прошение было одобрено, и в феврале 17-го года архимандрит Феофан был 25-го числа наречен, а 26 февраля Хиротонисон в епископа Соликамского.
То есть как раз он попал
последним епископом, рукоположенным еще в Российской империи, там, как получается.
Вообще последний в Российской империи.
Вообще последний, да. Ну, то есть, мало того, что дни такие, февральская революция, дни неспокойные, но, тем не менее, вот.
Ну, в Перми, надо сказать, эти события не ощущались.
Ну, в Перми вообще мало ощущается события из центра, но, тем не менее, то есть, исторически так сложилось, что это был последний архиерей Российской империи, рукоположенный.
И последний архиерей, получается, синодального периода.
Да, да.
Русской церкви.
Да.
И как только он был рукоположен, он выехал в Соликамск?
Ну, по одним данным, да, но по более, так сказать, уже глубокому исследованию, в Соликамске он появился позже немного. Потому что, ну, время неспокойное, да и на самом деле за все время своего епископского служения он в Соликамске пробыл не так много времени, потому что там был предсоборное присутствие, собор, владыка Феофан отсутствовал, соответственно, владыка Андроник отсутствовал в епархии, владыка Феофан был вынужден замещать на Пермской кафедре.
А как решались, собственно, организационные вопросы образования Соликамского викариатства? Кто на месте определял, скажем, место для архиерейского дома, решал какие-то другие организационные вопросы?
Правящий архиерей разослал циркуляр по монастырям, епархии, по благочинническим округам. И по монастырям был сделан запрос, смогут ли они выделить там определенную сумму на содержание викарной кафедры. Были получены, соответственно, ответы, что да, достаточное финансирование может быть получено, и в связи с этим уже был подан рапорт в Синод, что экономически
выживаем.
Да, можно.
А это было сделано до 1 июля 2016 года или уже после, когда процесс создания викариатства был запущен?
Я могу уточнить дату, но если не ошибаюсь... Это где-то плюс-минус совпадает. То есть, там, если был промежуток, то очень небольшой. То есть, там вопрос прорабатывался достаточно небольшое время.
А монастыри, которые приняли решение поучаствовать в финансировании викарной епископской кафедры, это те монастыри, которые находились на территории викариатства, или это были монастыри, в том числе и за пределами викариатства?
Это были в том числе и монастыри, находящиеся за пределами викариатства.
Белокурский, может быть? Или нет данных?
Кунгурский точно, про Белогорский, вот боюсь, сейчас.
А
ну, то, что
по каким основаниям они?
Викариатство-то точно. А на эту тему есть данные в указе о... Ну, вот, собственно, в указе об образовании викариатства. Да, тут монастыри перечислены. Соликамского женского, Соликамского мужского, Пишнегорского женского, Тамаровского женского, Боголюбского женского, Фаворского мужского и Горо-Благодатского мужского. Общей суммой 3000 рублей в год.
То есть не все эти монастыри находились на территории Соликамского викариатства?
Фаворский точно.
Фаворский, получается. И Горо-Благодатский, они
за пределами.
Немножко в стороне, да.
А чем можно объяснить, что они решили содержать викариатство, которое к этим монастырям отношения не имеет?
Наместники Соликамского монастыря долгое время были благочинными по монастырям епархии Пермской, соответственно, целиком, поэтому...
Убедили?
Думаю, что да. На самом деле, не так это, скорее всего, было сложно, потому что наместники были людьми известными. Сделали достаточно много для духовного окормления монастырей, поэтому не думаю, что были какие-то такие сложные вопросы по этому поводу.
А 3000 рублей в год они должны были выделять все вместе или каждый в отдельности монастырь?
Нет, там было разделение. То есть, там, допустим, Соликамский мужской 150 рублей в год, хотя на запрос отвечали, что могут и больше. Допустим, Горо-Благодатский тоже 150, там... Тамаровский женский и Пышнегорский женский по 75. То есть, там это все было разделено.
Ну, вообще, сумма в 3000 рублей в год всего представляется весьма скромной даже по тем временам. То есть, ну, к примеру, жалование низшего полицейского стражника составляло 300 рублей в год. Это считалось очень мало.
Викариатство само по себе, вот Соликамская епархия, север, край достаточно протяженный, храмов, монастырей немного, поэтому как бы нет такого централизованного места, где крутились бы большие деньги, поэтому на самом деле думаю, что да, епархия была бедная, но тем не менее, то есть есть же еще благотворители, которые вот... все равно оказывали поддержку, то есть местное купечество соликамское.
Как раз там же достаточно богатое было соликамское и особенно черденское купечество на территории епархии. Насколько я понимаю, Чердынь ведь входил в территорию.
Да, Чердынь входила, Чердынь, Ныроб.
А с ними вот этот вопрос о том, что они будут финансово поддерживать викариатство, прорабатывался заранее? Вот есть ли у вас такие материалы?
Таких материалов у меня нет, потому что я все-таки больше занимался историей именно монастыря, а не, собственно, образованием викариатства. Это просто вот неразделимые вещи, поэтому материал был собран и по этому поводу. Вот. Но думаю, что прорабатывался, потому что так или иначе все равно когда иерархия образовывается, нужно прорабатывать эти вопросы.
Ну и как мы понимаем, наместник Соликамского монастыря играл большую роль в создании Соликамского викариатства.
Безусловно, да.
Вот, может быть, тогда
один из наместников
подробнее
монастыря, архимандрит Хрисанф Клементьев, впоследствии был тоже епископом Соликамским уже в советские годы, 25 по 31.
А вот на тот момент, когда создавалось викариатство, кто являлся наместником Соликамского монастыря?
На тот момент как раз и являлся архимандрит Хрисанф, который написал рапорт об снятии с него послушания наместника монастыря, с тем, чтобы наместником монастыря стал новоприбывший епископ.
Давайте немножечко сейчас все-таки мы вот советский период завершим. Надо, наверное, напомнить все-таки, какую тяжелую судьбу пришлось пережить Феофану, епископу Соликамскому.
Да, владыка Феофан был умучен в декабре 18 года после пребывания его в Пермском арестном доме в течение практически полугода.
Вот. Ну и в Соликамске, насколько я понимаю, очень чтят память епископа Феофана. Там ежегодно проходят феофановские чтения.
Да, на территории всей Пермской епархии чтят мучеников. И владыку Феофана, и Белогорского братью. Очень значимый момент.
Вот такое достаточно жестокое расправа над священнослужителями, может быть, вы там сравнивали, она традиционно только для Прикамской территории или вот это в этот период повсеместно происходит?
Она происходит повсеместно. В Перми были, вероятно, свои особенности отчасти из-за того, что, допустим, там события гражданской войны, то есть там армия Колчака подходила, то есть, безусловно, была определенная неразбериха со стороны красных и со стороны подходивших белых, которые потом расследовали обстоятельства гибели владыки. Есть свои, безусловно, особенности террора в каждой области, но в целом, думаю, что схожих моментов будет гораздо больше.
И вот здесь получается, что самый первый назначенный епископ Сергий отказался приехать, а вторым, а в действительности первым соликамским епископом
фактически
становится Феофан.
Был владыка Феофан, да.
А потом, в конце декабря 18 года, в Пермь приходят белые, север Прикамья тоже занимают белые, и в течение какого-то времени в Соликамске своего епископа не было, видимо, не было возможности назначить, собственно, и в Пермской епархии постоянного епископа не было.
Очень менялись часто епископы.
Епископ Борис Шипулин, который состоял временно управляющим Пермской епархией.
Да.
Но вот в июне 19 года, буквально за две недели до ухода белых из Перми, по постановлению Временного высшего церковного управления и с согласия Верховного правителя России адмирала Колчака, соликамским епископом определяют владыку Варлаама,
да,
Новгородского.
Новгородского.
Вот, мы знаем, что хиротония состоялась 15 июня 19 года в Омске. А успел ли он приехать в Соликамск?
18-го, немножко уточню.
Угу, значит, ошибка данных. А успел ли он приехать в Соликамск и вообще поехал ли он в Соликамск?
Насколько я знаю, в Пермь он точно ехал, но вот был ли он в Соликамске, у меня, к сожалению...
То есть он еще при белых успел приехать
данных
в Пермь?
Нет, да, потому что там, в принципе, все эти земли были заняты тогда.
Ну, просто если хиротония прошла 18 июня, а 1 июля белые уже покинули Пермь, владыке Варлааму было бы затруднительно приехать?
Ну, я думаю, что в общей неразберихе это было все-таки возможно.
К тому же мы знаем, что в октябре 19 года, вот поправьте, если это не так, ему, опять же, адмиралом Колчаком было поручено временное управление Пермской епархией.
Ну, это так же, как практически всем пермским преосвященным тех лет, потому что сложно было.
Но если ему поручили...
Это было даже в Москве, то есть там тоже менялись...
Просто если ему поручили, значит, получается, он находился в Омске в это время.
Ну,
а епархия была уже далеко за линией фронта.
Владыка Феофан тоже управлял Северной Соликамской епархией, при этом практически весь срок своего служения пробыл в Перми.
Ну, то есть о деятельности владыки Варлаама в качестве епископа Соликамского данных крайне мало.
Да, по этому периоду вообще данных достаточно мало, потому что что-то есть, что-то нет, но архивных записей очень мало.
Давайте мы поговорим все-таки о сокровищнице Соликамской епархии. Это, собственно, и о теме вашего диплома, о монастыре.
Монастырь – один из старейших в Пермской епархии. В разное время его занимало братья разных обителей, ну, там, по различным причинам. То есть, там, кого-то переводили из, допустим, Пыскарский монастырь из-за ветхости строений. Там, в связи с административными вопросами, там, с введением монастырских штатов.
Я вот знаю, что вы в архиве нашли в том числе и бумаги, связанные с Пыскарским монастырем.
Да, да.
Там интересная переписка есть.
Переписка есть, да, но Пыскарский монастырь большую часть архива увез с собой, когда был переведен из Соликамска в архиерейский дом.
В Перми.
В Пермь, да. Вот, поэтому там в основном переписка времен перевода монастыря в Соликамск и времен отъезда. То есть, вот основной архив, он уехал в Пермь, но, к сожалению, его нет. А то, что касается именно Соликамского монастыря, да, достаточно полно сохранился архив. Поэтому...
Где он сейчас находится?
В Соликамском краеведческом музее преимущественно. Поэтому можно жизнь обители, ну, собственно, Соликамской проследить достаточно подробно.
Давайте тогда поэтапно и пойдем.
Поэтапно. Давайте пойдем поэтапно. Первые данные о монастыре Соликамском, о том, когда он был основан, у нас относятся еще к, получается, началу 17 века. Был он основан на средства местных вкладчиков. Данные о первом строителе появляются в 1610 году. Строитель – старец Авраамий. Дальше имеются, ну, по тем временам тоже достаточно отрывочные сведения об монахах-строителях монастыря, о игуменах. Список достаточно большой. По многим из них, в принципе, есть какие-то данные биографические.
А встречаются ли среди них будущие архиереи?
Среди них немного позже встречаются, да. То есть в основном, ну, поскольку монастырь все-таки не центральный и парадный, изрядную часть времени он пребывал в относительной бедности, поэтому управляли им фактически там строители, казначеи, настоятелей не было. А в уже более позднее время, после того, как в стенах Соликамского монастыря побывал, точнее, жил некоторое время монастырь Пыскарский, Преображенский.
Он прямо был вселен.
Он был переведен со всем движимым имуществом, да.
На территорию.
С братьями, в стены, да, в Соликамский монастырь. Соответственно, и выезжал также. То есть, забрав изрядную часть имущества, вывезя свой архив, переехал в Пермь. Впоследствии, вот, в истории монастыря есть несколько известных имен и архиереев будущих.
Ну, вот, может быть, назовем их как-то, обозначим?
Назовем? Давайте.
Это уже век 19-й, да?
Это уже век 19-й, да. То есть, в основном, потому что, ну, понятно, ближе, больше данных сохранилось, можем вполне проследить, да. Вот. Ну, помимо того, что там архиереев, то есть, игумен Иннокентий, впоследствии бывший архиереем, скончавшийся, будучи архиепископом Орловским, ну, из последних, там, понятно, архимандрит Хрисанф, похороненный, кстати, в городе Перми за алтарем Успенской церкви на Игошевском кладбище. Если могила есть, можно пойти поклониться. Вот. Монастырь, единственный в епархии с середины примерно 19 века, был возведен в статус архимандрии, то есть его настоятели не по заслугам, там, не по чину, а по статусу монастыря являлись архимандритами.
Давайте мы сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию, продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Сегодня у нас в гостях Дмитрий Морозов. Мы говорим о истории Соликамского монастыря. Начинали мы и вот немножечко вспоминали о том, что нынче юбилей викарной Соликамской епархии.
Причем юбилей такой, который бывает один раз, 100 лет.
Очень знаковый.
Да. Вот давайте все-таки вот про сам монастырь. Мы остановились на том, что вот как бы получается сам рассвет, насколько я понял, да, монастыря, это по период перевода туда Пыскарского монастыря.
Ну, после того, как Пыскарский монастырь был переведен в Пермь, в Соликамском монастыре был, ну, достаточно продолжительный период упадка, потому что, как уже сказал, пыскарцы вывезли с собой изрядное количество движимого имущества, там, поэтому...
Ну, поэтому поводу... ревностно относились к своему имуществу.
И не своему тоже. По этому поводу была впоследствии переписка.
То есть, они взяли что-то еще из, ну, собственно, Соликамского монастыря?
Из Соликамского монастыря, да. Угу. Вот. Была по этому поводу впоследствии переписка наместников Соликамской обители, что... попытки вернуть, ну, бесполезные, потому что вернуть что-то из центра на север достаточно сложно. Но, тем не менее, монастырь держался, и вот в последние, там, десятилетия 19 века фактически там в Соликамске был новый расцвет духовной жизни монашеской в монастыре, то есть с...
Ну вот, я думаю, прежде чем...
Численность братьев тогда, да?
Численность братьев была небольшая.
Хотелось бы вот, чтобы понять, скажем так, динамику развития существования, и прежде чем поговорим о периоде расцвета монастыря, прояснить немножко масштабы. Насколько я понимаю, с конца 17-го, с начала 17 века, то есть вот, как упоминается, в 1610 году, Соликамский монастырь, хотя и не является... каким-то богатым монастырем, но, тем не менее, существует непрерывно.
Да, он существовал непрерывно.
Не было какого-то периода, когда он прекращал существование, потом вновь. То есть, он все время постоянно существует, да. Продолжается традиция,
да.
Таким образом.
Полная традиция в нем вот с начала 17 века.
А вот мы знаем, сколько примерно было насельников в монастыре? Есть ли такие данные?
Эти данные есть. Братьев всегда было мало. То есть, монастырь там, в продолжение не пыскарского своего участка истории был штатным, но, тем не менее, до штатов, то есть, там, как, допустим, как положено по штату, имеет 12 человек братьев, как правило, не хватало.
Братья, то есть, было меньше, чем 12.
Братьев, как правило, не хватало. Да, монастырь числился штатом, но братьев не хватало. Угу. Вот. Но, тем не менее, то есть, службы шли, братья возрастало. До последних времен монастырь не был многолюдным.
А вот в конце 19 века происходит расцвет. И как это сказывается на численности братьев?
Ну... Численность братьев значительно не увеличилась. Священники, иеромонахи, наместники окормляли ведь не только братьев монастырского, но и соседние монастыри, то есть женский монастырь соседний, а сослужили с духовенством города Соликамск. Очень часто несли послушание там, по духовному училищу. Кто-то нес послушание там, и в, допустим, архимандрит Тихон по Пермскому архиерейскому дому.
Ну, и получается, несмотря на расцвет монастыря в конце XIX века, численность братьев его не возрастает?
Численность братьев была небольшая, да.
То есть, по-прежнему где-то меньше 12 человек? А в чем тогда выражается расцвет монастыря?
Расцвет любого монастыря, он не в количестве братьев в любом случае выражен, а в том духовном уровне, которого она достигает. Если в монастыре живет 200 человек, но при этом царит хаос, это не монастырь.
Очень хорошее пояснение, потому что многие действительно считают, что чем больше людей в монастыре, тем, соответственно, монастырь более значительный.
Это неправда, потому что, если вспомнить даже любые жития святых, очень многие из них уходили и селились в пустынях, и только потом к ним уже приходили сподвижники. И далеко не всегда старцы принимали большое количество братьев.
То есть, фактически, Соликамский монастырь в течение всего своего периода существования, с начала 17 века, это была такая действительно небольшая обитель, где можно было в полной мере отрешиться от суеты окружающего мира и сосредоточиться молитве.
Искать Бога со спокойной душой.
Но тем не менее, хозяйственная деятельность там тоже шла достаточно большая.
Ну, безусловно, любой монастырь не может обходиться без хозяйственной деятельности. Есть, конечно, титерские обители, которые живут исключительно
Это не российский вариант.
Ну, почему? Были и российские в центральных областях. То есть там, если посмотреть на московские монастыри, кто их содержал? Где-то казна, там, где-то дворяне, где-то еще что-то. А в монастырях дальних, да, там даже, ну, естественно, помогали благотворители. Местное купечество, там, да даже богатые мещане, ну, относительно, понятно, богатые, как бы север.
А мы можем кого-то назвать в качестве примера вот таких видных благотворителей Соликамского монастыря?
Есть такая известная фамилия, это Рязанцевы, которые известны не только как благотворители Соликамского монастыря, то есть и по храмам по северным. Вот. Есть и другие. На самом деле, очень много ими было сделано.
А вот, собственно, сама хозяйственная деятельность монастыря, она в чем заключалась? Она менялась с течением времени или оставалась, в общем-то, неизменной?
Под влиянием времени она, конечно, менялась. Там, допустим, если взять последние годы, годы Первой мировой войны, то, естественно, там есть своя специфика, которая проявлялась в деятельности многих монастырей. То есть то, что были организованы лазареты для раненых, и выделялись средства на нужды фронта.
На самой территории монастыря создавали лазареты?
Да, то есть на месте, допустим, страноприимницы был организован лазарет. Вот. А так, хозяйственная деятельность монастыря, она во многом, ну, поскольку монастырь был небогатый, имела такой достаточно типичный характер в основном заключалось в том, что экономы, настоятели, строители были вынуждены так или иначе изыскивать средства на поддержание хозяйственных построек, на благоукрашение монастырских храмов.
А какие-то доходные статьи были?
Видите, монастырь находится на Усолке.
Нет, там... монастырь, да, находится на самом берегу Усолки.
Насколько понимаю, и рыбу ловили.
Ну, это само собой. То есть, и были промыслы, были и вклады в монастырь от благотворителей. Там и варницы, и покосы, и рыбная ловля. Это было, да. Но когда вводились штаты, когда имущество монастырское было отнято фактически, То есть монастырь был вынужден существовать на средства благотворителей и на штатное содержание.
А были ли какие-то такие особые святыни монастыря? Ну, вот, допустим, где находилась на тот период эта знаменитая икона Николая Чудотворца, которую...
В монастыре находилась, да, известная, очень чтимая икона Николая Чудотворца, пожертвованная монастырю Иоанном Грозным. Вот. Также икона до сих пор доступна, она находится сейчас в Соликамском краеведческом музее. На пермские ярмарки.
Совершенно недавно привезли, так скажем.
Да, на пермские ярмарки ее вот привозили для поклонения, чтобы люди-то понимали, что не утрачено. Не все утрачено, что-то осталось. Вот. Была также чтимая икона всех Богородицы всех скорбящих радости в Скорбященской монастырской церкви. Вот. По сохранившимся данным, там у этой иконы служились молебны регулярно достаточно. Там по соликамским традициям там были множественные крестные ходы по городу. Собиралось городское духовенство монастырское. И с чтимыми образами были крестные ходы по храмам города.
Просто, наверное, есть смысл нашим слушателям напомнить вот тот образ Николая Чудотворца, как он появился. То есть, как раз посадские люди тут терпели достаточно большие набеги и обращаются к Грозному с просьбой каким-то образом защитить их. На что Грозный отвечает: «Сам ныне стою под Казани».
Да, но, тем не менее, принял участие.
Принял участие, да, ну и каким-то образом он, в общем-то, Строгановых подвиг заняться лучшей охраной, в том числе. Ну, а вот икона была передана в качестве сохранения самого города.
Да. Вот. И в XIX веке был изготовлен для нее очень такой богатый серебряный оклад, как для многих чтимых образов очень.
А чей вклад был наиболее весомым в создании этого оклада? Если есть данные, конечно.
Затруднюсь сейчас вот на скидку сказать, но на самом деле данные есть. Данные есть, и где как был изготовлен, и как с крестным ходом был из Усолья перенесен в Соликамск.
Ну, в 1917 году начинается период великих потрясений для нашей страны и для нашей церкви. Как Соликамский монастырь переживает период гражданской войны? Что происходит в это время с монастырем?
Монастырь до, ну, как и многие на самом деле обители в те времена, был перерегистрирован в артель. И храмы монастыря, соответственно, Скорбященский храм стал приходским. В таком состоянии дела и пребывали фактически там до, если не ошибаюсь, 25-го года. В 28-м году весь комплекс строений монастырский был передан под госучреждение, а до этого времени Скорбященский храм действовал как приходской. Изначально, на самом деле, не было никаких трений между братьей и местным советским руководством. То есть артель была зарегистрирована, по прошению братья им был выделен участок земли для коллективной обработки. Вот. Настоятелем Скорбященской церкви был подвязавшийся еще до революции в этом монастыре иеромонах Зосима Седов, вот, принявший впоследствии мученическую смерть.
А что происходит в дальнейшем, с конца 20-х годов, 30-е годы?
В какое-то время там в здании монастыря были, небольшое достаточно время, административные учреждения, а впоследствии там находилась пересыльная тюрьма. Когда, ну, это уже более позднее время, когда в 90-е годы, 98-м, если не ошибаюсь, году стали восстанавливать монастырь, когда он был передан снова в церкви. Фактически все то безобразие, которое там было построено, оно оставалось в неприкосновенности. Камеры, заборы, все.
И сейчас есть часть сохранившихся, да, камер, насколько я знаю.
Да.
Когда-то была.
И в монастырском подвале, и в еще не восстановленном верхнем храме.
А в советский период это называлось сидеть под ангелами. У них так, вот, такие было истории. Как раз через Соликамский монастырь так случилось. Это пересыльная, вы правильно сказали, тюрьма. Как раз начинаются первые пересылки на Соловки. Насколько я помню.
Там много очень прошло народу.
Из значимых сидельцев, так
сказать. Да.
Ну, и нужно отметить. Точно сидел как раз в Соликамском монастыре. Ну, в тюрьме, естественно, не в монастыре.
Понятно. А тут еще же нужно отметить, что вот этот вот верхний храм, где тоже были устроены камеры, и как раз где и говорили, что называется, сидеть под ангелами, дело в том, что там до сих пор сохраняются росписи, то есть, да, под слоем штукатурки, да. Если убрать, в таком в хорошем качестве были сделаны росписи, что они до сих пор сохраняются, соответственно, есть как бы что реставрировать.
Как бы было удивительно, если в храме не было росписи, да? Это как наша пермская пресса написала, такая сенсация. В Пермской художественной галерее обнаружились росписи.
Да, было дело.
Удивительно, как там не обнаружились? Естественно, Спасо-Преображенский кафедральный собор, как он не может быть расписан?
Так нет, что... ну то, что они сохранились,
ну да,
ведь далеко их... не все росписи сохранялись.
Пытались их забеливать, конечно, всячески. Я вот помню, как раз, как только передали монастырь, еще отец Петерим был настоятелем монастыря, вот, и там еще какие-то вещи совершенно такие оставались, которые можно считать там моментами как бы издевательств над заключенными. Была плита, вот я помню, на которой были куски кожи. То есть вот в морозы туда выгоняли, поливали эту плиту, она еще какой-то период оставалась. То есть не постеснялись, все это передали. Интересно, конечно, было и сам вот уже восстановление монастыря, потому что, насколько вот я помню, полы там были из лиственницы. Вот как сейчас помню вот эти вот вещи. Ну, частично, конечно, потом все это было утрачено. Много находилось костей. Очень много костей находилось.
По поводу костей вопрос, на самом деле, достаточно спорный. Там, помимо того, что, естественно, были кости умерших, не расстрелянных, а именно умерших в процессе пересылки, там от голода или от болезни, там было старое монастырское кладбище.
Ну да, это понятно.
Вот, и возникло, на самом деле, когда только начали восстанавливать, там возникла изрядная путаница.
Чьи кости?
Где ж кости, да, умерших новомучеников, а где кости умершей?
Насколько я помню, еще там была и расстрельная комната.
По поводу расстрельной комнаты очень большой вопрос, потому что нигде, ни в каких документах нет ничего о том, что в Соликамском вот этом лагере пересыльном были расстрелы и была расстрельная комната.
В документах, возможно, и нет, но в натуре я ее видел. И...
комнату я тоже видел.
Ее потом резко залили цементом.
Тем не менее, то есть это... вопрос. Обычно все-таки по там, косвенным данным можно определить, что да, там было, и все равно, тем не менее, какие-то ссылки найти хотя бы. Протоколы, там расстрельные списки, потому что даже, допустим, вот если по Владыке Феофану посмотреть, то когда его из арестного дома забирали, был список. А тут на протяжении многих лет, когда существовала пересыльная тюрьма, нету ничего.
Мы будем считать, что это легенда.
Ну, одна из загадок.
Да, или, по крайней мере, не верь глазам своим. Да?
А вот когда все-таки началось восстановление Соликамского монастыря и новая его жизнь? А
восстановление Соликамского монастыря началось в 1998 году. А вот первым там исполняющим обязанности наместника был Ермонах Петерим. Вот, с него, собственно, и началось восстановление обители. Но оно еще далеко не закончено, там еще очень много.
А сколько было самых первых приложить. Насельников после восстановления монастыря, и сколько их является в настоящее время?
Насельников как до революции было мало, так и после революции их тоже было мало.
Примерно.
Было человека 4-5, не больше.
А в настоящее время?
Тот же самый порядок. То есть там в настоящее время отец Арсений наместником, иеромонах Илона, ну, фактически на покое по состоянию здоровья, но тем не менее, служат и послушники. То есть братья немногочисленны.
Ну, надеемся, что монастырь когда-то возродится, тем более, что он и с точки зрения архитектурной представляет очень большой интерес, на мой взгляд, все можно увидеть. И вот все-таки вернулась эта икона, которая очень долго находилась в Москве на реставрации. Правда, сейчас
наконец-то. Ну, тем не менее. Ну, на самом деле, может быть, это, с одной стороны, и правильно. Условия хранения все-таки монастырь еще не полностью установлен. И... возможно, что в музее она будет сохранена.
Какие-то вот в архивах вы нашли документы, о которых ранее не знали?
Их достаточно много. Открытия? Нет, этих документов достаточно много, потому что этот архив вот до времен восстановления монастыря, то есть, ну, фактически там вот до конца 90-х годов, их никто ими не интересовался.
А документы хранятся в Государственном архиве Пермского края?
Большая часть в Соликамском краеведческом музее. Вот. Ну, я думаю, что они там и хранятся-то исключительно потому, что никто им плотно не занимался. Потому что как не был этот монастырь значимым парадным, так никто его историю-то плотно и не копал. А сейчас вот с формальным восстановлением викариата с 2014 года тема, ну, на мой взгляд, актуальность-то обрела очень большую, но тем не менее...
А вот чтобы нам представить масштабы этих документов, сколько примерно единиц хранения?
Несколько сотен.
Несколько сотен единиц хранения, то есть несколько сотен документов или несколько сотен дел?
Несколько сотен дел, потому что там, допустим, ну как, богослужебный журнал за определенный период. Это не одна страничка, это серьезная вещь. То есть...
И получается, сохраняются документы вплоть с начала 17 века?
Ну, с начала 17 века они достаточно разрознены все-таки, потому что там нету такого вот каталогизированного, такого серьезного объема. Там есть вкладные грамоты, то есть пожертвования, такие вещи, какие-то хозяйственные записи. Небольшие там...
То есть основные документы, они...
переписки. Основные документы все-таки, да, датированы там уже, ну, конец 18-19 века, то есть уже более позднее время.
Церковный историк у нас был в гостях Дмитрий Морозов. Говорили мы о Соликамской викарной епархии, которая пока, к сожалению, сиротствует. Надеюсь, вот когда-то будет назначен в том числе и епископ. Говорили мы и про Соликамский монастырь. Дмитрий, спасибо огромное.
Спасибо.
Вам спасибо.